Мы сегодня будем читать Малахии дальше, 2 глава, с 13 стиха. Прочитаем несколько стихов. Книга пророка Малахии, 2 глава, с 13 стиха, несколько стихов. «И вот, еще что вы делаете? Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один из, и в нем пребывал превосходный дух? Что здесь сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти ее, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. Итак, давайте себе представим картину, немножко повоображаем. Представьте себе ситуацию. Вдруг по вашим представлениям у вас самые хорошие отношения в семье, жена, дети, но вдруг у вас почему-то стала угасать вера. Вы не понимаете, почему? Что случилось? У вас почему-то все время темнее, темнее становится на душе. Вас почему-то какие-то мучают сомнения. Вас что-то начинает угнетать. Вы читаете Библию, но ничего не можете почерпнуть оттуда. Что за комедия? Вы молитесь и даже со слезами молитесь, но ничего не ощущаете. Вы даже поститесь, но никакого обновления нету. Скажите, так не бывает в нашей жизни? Так в нашей жизни бывает. И вы думаете, в чем дело? Что случилось? И вы идете к пророку Малахии и рассказываете ему вот свое духовное состояние. И вдруг пророк Малахия задает вам вопрос, простой вопрос. И он говорит, а какие у вас отношения в семье? Какое у вас отношение к мужу? Какое у тебя отношение с женой? И вы с возмущением говорите, у меня нету душевного мира, душевного покоя, вот такое дело, ты меня задаешь такие глупые вопросы, какое это отношение имеет к моему духовному состоянию, какое это отношение имеет к взаимоотношению в церкви, какое это отношение имеет, как я отношусь к жене или наоборот. И вы возмущаетесь, вы озадачены, вы пришли получить духовный совет. А вместо этого Малахия что-то начинает говорить вам неудобно вразумительное. Так вот, я хочу сегодня спросить вас, задать вопрос. Какое отношение к моей духовности имеет мое брачное взаимоотношение в семье? Посмотрите, Израиль потерял контроль, или вернее, контакт с Богом. Что случилось? Почему люди теряют контакт с Богом? Что случается, когда у них нет связи с Богом? Так вот, изучая книгу пророка Малахии, мы видим, что наша духовность, наше состояние в церкви напрямую зависит от взаимоотношения с другими людьми. Это прямо пропорционально, это напрямую зависит. Вот почему Писание много раз призывает нас к единству, Вот почему Писание призывает нас к взаимопониманию взглядов, к единству взглядов, к единству понимания, к единству сердец. О какой духовности может идти речь, когда люди заявляют: «А я не согласен, а я буду против, а я и пошло, и пошло, и пошло». Смотрите, что говорит Павел в послании филиппийцам, 2 глава. Павел умоляет и говорит: «Имейте одни мысли, будьте единодушны и единомысленны». Я верю, что это Бог говорит через Павла. И это не пожелание, а это повеление, 2 глава, первых два стиха. Посмотрите, Павел пишет Коринфянам: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделения». 1 Коринфянам 1:10. Смотрите, дальше он говорит во втором послании: «Впрочем, братья, будьте единомысленны, и Бог любви и мира будет с вами». Вот такие тексты Писания мы сейчас прочитали. Так вот, к чему все эти требования? К чему они? В этом как раз-то и выражается наша духовность. Если нету единства между ближним, то о каком единстве может идти речь между мной и Богом? Это прямо профессионально. Если мы не понимаем ближнего, как мы можем Бога понимать? Итак, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, из того, что мы прочитали. Греховные мысли – одна из причин бесплодной духовной жизни. Духовные мысли – одна из причин бесплодной духовной жизни. Итак, у вас духовная проблема. Итак, у меня духовная проблема. Давайте поговорим о семейных взаимоотношениях. Давайте прочитаем более внимательно, что говорит Слово Божие. Матфея, 6 глава, 12 стих. Итак, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Напрямую зависит духовность моя от взаимоотношения с ближним. Напрямую. Смотрите, что пишет апостол Павел Ефесянам, 4 глава, 30-31 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Писание не говорит здесь, что всякое злоречие старайтесь понемножку удалять. Или если уже не вмоготу, ну тогда уже покричите и все. Но не каждый день это делайте. Милыми, они должны быть удалены. Вот оно. Итак, если он написан для членов церкви, то тем более эти слова, которые мы прочитали, они написаны для членов домашней церкви. Вот почему очень важно и необходимо иметь правильные библейские взаимоотношения дома, а иначе жизнь будет скучная, пустая и бесплодная. Посмотрите ответ, 14 стих. В этой книги Малахии мы только и видим постоянно, что они огрызаются постоянно. Бог им говорит, а они все время против, говорят: «А почему? А что ты такое говоришь?» Как всегда, человек, который живет во грехе, он всегда, вы знаете, противится и начинает вам против задавать, контраргументы. Так вот и здесь, смотрите, мы прочитали 13 стих. А 14 стих они говорят: «Вы скажете, за что? Зато, он говорит, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Между тем, как она подруга твоя, а на втором месте законная жена твоя. Итак, интересное дальнейшее направление делает Господь через Малахию. Когда вы будете читать 15 и 16 стих, мы их читали, но я хочу сделать ударение на одном выражении. Смотрите, здесь Бог говорит через Малахию. Итак, наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. То есть, не поступайте предательски. Это предательство. Не должно этого быть. Так вот, вы скажете, о, в наших церквах нас очень строго, нас любое прелюбодеяние, оно имеет возмездие, человек сразу отлучается от церкви, прелюбодеи не могут быть членами церкви, правда? Или скажем, о, воры, если это вор, он не может быть. Ну и многие другие. Хорошо, а как насчет мыслей? Много ли было исключено за греховные мысли? Много ли было покаяний? И часто ли видели, чтобы кто-то вышел и хотел исповедоваться, покаяться? Почему? Потому что он говорит, знаете, я вот так и так мыслил. Я греховно мыслил. Я неправильно о тебе мыслил. Я в своих мыслях хулил тебя. Я в своих мыслях еще что-то делал. Вы часто слышите такие заявления или такие молитвы? Наоборот, по своей скромности многие члены церкви говорят, о, Господи, если где-то я в мыслях мог, потому что я, конечно, не мог в мыслях своих допустить ничего, но если ты заметил в моих мыслях какие-то неправильные суждения, то ты прости меня. Тогда, когда больше всего мы согрешаем в мышлении своем, и нужно прямо говорить перед Богом и не лукавить, Господи, может быть, я помыслил неправильно, то ты прости меня. Так вот, дорогие мои, очень часто причина бесплодной жизни является образ нашего мышления. Очень часто. Именно в этом причине. Вот почему Господь говорит, чтобы мы хранили наш дух, берегли наш дух. Смотрите, что мы думаем друг о друге? Вы знаете, что у Господа есть доступ к нашим мыслям? Или вы думаете, что мы Ему пермита не дадим? Ко всему, пожалуйста, ты имеешь доступ, но к мыслям моим я тебе не разрешаю. Бог имеет доступ и к нашим мыслям. Почему? Смотрите, что говорит Давид. Он уразумел это. Сегодня многие верующие не понимают. И до сих пор, несмотря что они десятилетиями членами церкви, они не разумеют то, что уразумел Давид. Смотрите, Давид говорит 138-й псалом. Мы не будем читать 4 стиха. Я только прочитаю здесь фразу. «Ты разумеешь помышления мои издали». Следующая фраза. «Еще нет слова на языке моем, как ты», Давид говорит, «все знаешь». Значит, Бог имеет доступ к нашим помыслам. Вы не думаете, что наши мысли сокрыты от Бога? Смотрите, Евреям 4 глава 12 и 13 стих. Там написано, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. И дальше фраза, и судит помышление и намерение. Опять, оказывается, Бог имеет доступ к нашим мыслям. Слово Божие имеет доступ. Вот оно что. Дальше давайте мы пойдем. Что здесь такого? Вы скажете сегодня, ну, а, собственно говоря, ну, кому мои мысли принесли вред? Кто пострадал от моих мыслей? Назовите хоть одного человека. Да, я мыслил вот так, вот так. Но а где жертвы? Жертв нету, да? Кто еще так думает, что его мысли никому вреда не приносят? Вы не думали так? Поднимите руку. Кто думает, что мои мысли вреда ближнему не приносят? Я не говорю за действия, я говорю за мысли. Почему, вы думаете, было перед потопом так велико развращение людей? Вы помните? Прочитайте Матфея 5 глава, 27 и 28 стих. Там написано: «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем». Итак, грех, да? Помыслы, грех. А вот допотопный мир, смотрите, что написано: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле». И дальше смотрите, что очень важное: «И что все мысли и помыслы сердца их были зло во всякое время». Итак, мои мысли приносят зло для моего ближнего? Напрямую зависит. Вот оно что. Итак, Бог самым серьезным образом относится к человеческим помышлениям. Мы должны это глубоко уразуметь. Бог самым серьезным образом относится к человеческим помыслам. Смотрите, притчи 23 глава, 7 стих. Нам написано вот что: «Ибо каковы мысли человека, таков и он». Напрямую. Теперь понятно, что греховные мысли разрушают единство семьи, греховные мысли разрушают единство церкви, разрушают семейную жизнь. Падение никогда не начинается спонтанно. Падение никогда не начинается экспромтом. Это только в русских церквах проповеди говорят экспромтом. А падение в греховной жизни никогда не бывает экспромтом, что вдруг человек шел-шел, помните, как бриллиантовая рука, шел-шел, споткнулся, упал, очутился в госпитале, переломанная рука. Так в церкви христианстве не бывает. Спонтанного падения не бывает. Не бывает экспромтом падения. Человек всегда идет к падению вначале. Помыслы, вначале понемножку, мысли, а потом эти мысли на самом деле начинают осуществляться в жизни, и человек идет туда, о чем он помышляет. Второе, на что обращаю ваше внимание: Бог – главный свидетель нашего брака. Мы так и прочитали здесь. В какую бы эпоху мы ни жили, в каком бы обществе мы ни находились, где бы мы ни жили, слушайте, Писание говорит четко, ясно и определенно: жили бы люди до потопа, жили люди после потопа, или жили люди во времена Авраама, или это было время Малахии, или же это в наше время, мы должны себе зарубить на носу, что брак, что семья не есть человеческое установление, это Божье установление. Бог создал семью, не человеки. Это не результат эволюции. И потому брак установлен Богом, и поэтому дающие обещания друг другу именно в бракосочетании, вы знаете, кто является свидетелем этого обещания? Церковь? Да, церковь слышит, как заявляет жених, как заявляет жена, то есть невеста, как они говорят, и в радости, и в горе, так, кто сочитывался, и в здоровье, и в болезни, и в благополучии, и в нищете, что хранить верность, быть верным, быть преданным друг другу, заботиться друг о друге. Вот такое обещание дают молодые люди. Кто слышит? Кто главный свидетель этого обещания? Вы внимательно слушали? 14 стих. «За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей». Здесь не говорится, что священник был свидетелем. Здесь не говорится, что левит и хор левитский был свидетелем между тобою и женой юности твоей. Сам Бог является свидетелем нашего обещания друг другу. Итак, смотрите, Малахия говорит, Господь был свидетелем. Что это значит? Это значит, когда вы давали обещание хранить верность, эти слова слышал сам Господь. А что ж получается? А теперь, когда вы призваны быть единодушны, единомысленны, и как Писание говорит, и будут двое, одна плоть, и духовно соединены воедино, и физически соединены воедино, и вдруг что получается? И вдруг вы начинаете думать о ней совершенно иначе. Она не видит ваших мыслей, но ваши взоры почему-то скользят где-то на посторонних личностях. Ваши взгляды задерживаются там, где они не должны задерживаться. Люди забывают, что есть свидетель вашего обещания. Это предательство, и Писание говорит о том, что это вероломство, не поступайте вероломно по отношению к жене юности твоей. Почему? Потому что она была молода, она была красива, она была полна сил, она была полна энергии, и она все это отдала тебе, свои силы, свое здоровье, свою красоту, свою энергию, она оставила свой дом, она оставила любящих родителей, она перешла к тебе, она стала твоей. А теперь, когда годы пробороздили ей морщины, когда время побелило и покрасило ее волосы, и другие недуги прицепились, Писание говорит, берегите дух ваш. Мужчины, мужья, берегите дух ваш, почему не будет вам успеха? Потому что этого никто не видит, это мысли, это мышление ваше. Здесь не говорится о том, что эти люди изменились, стали прелюбодеями, пошли на сторону где-то искать других женщин. Здесь говорится о тайных помыслах. Вот где начинается вероломство, вот где начинается предательство. И поэтому напрямую пророк Малахия говорит, о, у вас вера начала угасать? Пророк Малахия говорит, о, вы молитесь, вы поститесь, и у вас ничего не получается? А ну-ка проверьте, о чем вы мыслите, проверьте свои взаимоотношения с женой, о чем вы мыслите, когда вы видите других женщин и когда вы сравниваете со своей женой. Чего не должно быть? Не будет вам успеха, не будет единства ни в семье, ни в церкви, ни в обществе. Дьявол это хорошо знает. Дьявол хорошо знает, что здоровые семьи – это значит здоровая церковь во всех отношениях. Больные церкви – это значит больные семьи являются членами этой церкви. Здоровая семья – это здоровое общество, поэтому сегодня семья рушится на глазах, поэтому сегодня и судьи, и сенаторы, и все направляют свой взор, направляют все свои силы для чего? Чтобы разбить семью, чтобы разрушить семью и таким образом разрушить общество, а больное общество – это больное государство. «Берегите дух ваш», – говорит пророк Малахия. Берегите. Дальше. Господь говорит, я был свидетелем. Что ты думаешь теперь о ней, когда прошло 20-30 лет твоей супружеской жизни? Как ты теперь смотришь? Слушай, что говорит Господь, я был свидетелем. Третье, Господь продолжает наблюдать, 15 стих. Именно Он. Почему? Потому что семья – это школа, где дети учатся познавать Бога. Ведь в взаимоотношениях между мужем и женой есть прообраз взаимоотношения Христа и Церкви. Теперь понятно, что это очень важно, что мы думаем друг о друге, что думают супруги друг о друге, что видят дети в семье. Знаете, сейчас выпущено очень много книг, наставлений, как приобрести супружеское счастье, как достичь этого счастья в супружеской жизни. Проводится множество семинаров, проводится множество конференций именно на семейную тему. Есть множество консультантов, платных, конечно, которые якобы дадут счастье. Мы недавно видели одно муви, христианское муви. Вдруг в этой семье заболела жена. Эта болезнь неизлечимая. Муж посвятил себя полностью для нее. Но меня интересно, я обратил внимание на момент, когда сын говорит отцу, знаешь, я решил жениться. И вот они вдвоем беседуют. И отец говорит ему, что ты знаешь, ты прости меня, что благодаря тому, что мама болеет, и он постоянно ей уделяет внимание, я с тобой никогда не беседовал именно на эту тему взаимоотношения между мужем и женой, и ты уже решил жениться. Он говорит, папа, не волнуйся. Для меня было достаточно смотреть, как ты относишься к нашей маме. Это для меня лучше всяких поучений и наставлений. Этому учатся в семье. Берегите дух ваш. Господь продолжает наблюдать за нашим семейным взаимоотношением. Теперь понятно нам, почему Господь продолжает наблюдать за семьей. Ведь браки – это не только для людей, они в большей степени для Бога. Конечно, это не значит, что в верующих семьях так иногда люди по своему невежеству думают, что если семья благочестивая, то в этой семье обязательно все дети будут христиане автоматически, и ничего не будет плохого. Нет, так Библия не учит, потому что спасение – это дело Божие. Бог спасает, но горе тем родителям, которые сеют соблазн в сердцах. Вы знаете, как Писание говорит, лучше тому не родиться. Четвертое, Господь ненавидит нечестность и лицемерие, 16 стих. Господь говорит, что я ненавижу развод. Как понимать? Недопустим ни при каких обстоятельствах, ведь та же Библия, которая запрещает разводы, иногда разрешает и становится именно на сторону обиженной стороны. Но я хочу сказать, что Библия говорит, что все разводы являются следствием греха. С чего начинается развод? С помышления греховных. То ли это нечестные взаимоотношения, то ли это прелюбодейные помыслы, то ли еще что-то другое. Дорогие мои, развод попирает Божью заповедь, что Бог сочетал того человек, да не разлучает. Вот на чем стоит Господь, это Его основание. И поэтому не может быть, когда люди говорят, развод, грех, ну лучше уж один раз согрешить, развестись и больше не грешить. Милыми, так Писание не учит, потому что развод – грех. И люди, которые развелись, они живут во грехе. Что бы они ни делали, как бы они ни устраивали свою жизнь, так учит Писание. Вот почему Малахия обращать самое серьезное внимание на взаимоотношения супругов. Вот почему Бог называет прелюбодейные мысли грехом. Давайте мы дальше пойдем. Пятое. Берегите дух ваш. Поэтому, братья, дорогие сестры, прежде всего, мы должны согласиться и мы должны признать существование греховных мыслей. Мы должны признать это. Мы не должны говорить: «Господи, а если Ты заметил?» А мы должны признать, что они есть, эти греховные мысли. Мы должны признать, что да, они бывают в нашей жизни, и мы должны их исповедовать, мы должны просить у Господа, чтобы Он простил. Конечно, это нелегко признать существование этой проблемы, потому что никто не видел, потому что никто не знал, и никто не знает. Невозможно освободиться от любой греховной мысли самостоятельно. Очень часто люди говорят о том, что вот начинают мысли всякие в голову лезть, и все, и пошло. И говорит: голова трескается, не могу освободиться. О чем это говорит? Бог один может освободить. Никто не может освободиться от греховной мысли. Грех невозможно победить до тех пор, пока вы будете считать его, не будете считать его своим злейшим врагом. Никогда не победите грех до тех пор, пока вы не увидите, что грех – это то, что вас ввергает в вечное мучение, ввергает в ад. Грех никогда не может быть чем-то нейтральным даже. Абсолютно нет. Поэтому нужно знать корень всех неурядиц, и только тогда можно их искоренить. Что вас раздражает и не удовлетворяет в поведении вашего брата? Скажите ему. Так вот, узнав это, вы должны задать вопрос: а что Господь хочет мне сказать? Это же не просто так, как некоторые говорят: я терпеть не могу этого человека. А вдруг Бог берет и соединяет, и вы сидите вместе, или вы соседи. А у вас аллергия, как только вы увидели этого человека. Милыми, что-то Господь хочет сказать, что-то Господь хочет повоздействовать, именно если вы сталкиваетесь с таким человеком. Нужно разрешить это. Будьте готовы на любые жертвы, на любые лишения ради исправления вашего греха, ради освобождения от греха. Заметьте, о чем идет речь. Нечестивые помыслы о вашем ближнем, о вашей супруге, о вашем супруге делает вас бесплодным христианином, духовно опустошенным. Нечестивые, греховные мысли делают бесплодным и опустошенным такого человека. Есть у вас друзья, которые толкают вас на недовольство, на ропот? С кем вы общаетесь, с кем вы водитесь, милые мои? Если вы видите, что человек, с кем вы общаетесь, постоянно толкает вас на недовольство, на осуждение, а тот такое, одевается во что-то, а оцепил тот и все. Милые мои, нужно пойти на любую жертву, но освободитесь от этой личности. У вас ничего общего не должно быть с этим человеком, который наталкивает на вас на недовольство, на ропот, на осуждение. Это Бог повелевает, это не мое желание, дорогие мои, иначе вы будете пустым человеком, вы будете бесплодным человеком, вы будете духовно опустошенным человеком. Эти люди опустошают вас. Это посланники дьявола, это посланники сатаны. Это как дьявольцы, помните, это книга, которую написал Джон Бульян. Это дьявольцы, которые попрятались, и как только благоприятные возможности, они начинают вылазить и начинают вам внушать какую-то неприязнь, какой-то раздор, какое-то разделение. Милые мои, Освобождайтесь от этих людей. Подумайте, куда ведут пути этих людей, которые вам что-то говорят. Созидайте взаимоотношения любви, верности в обществе и в семье. Идите на любые жертвы. Подумайте, что вы созидаете, когда вас о чем-то просят сделать, помочь, а вы отказываетесь. Это касается в первую очередь кого-то. Да поможет нам Господь, дорогие мои, не быть такими, как вот здесь говорит, потому что все начинается с греховных помыслов. Думайте, о чем вы мыслите. Думайте о своих тайных взаимоотношениях. Не просто вы подходите, поприветствовались, поздоровались, поулыбались друг другу, а ваше духовное состояние, ваши помыслы, вот это и есть настоящее взаимоотношение друг с другом. Будем молиться, чтобы Господь сохранил нас от этого, и чтобы никогда этого не было в нашей жизни, будь особенности в наших семьях, потому что Господь говорит, я был свидетелем. Господь говорит, я продолжаю наблюдать за твоей семьей, я продолжаю наблюдать за твоими взаимоотношениями. Будем помнить, что здоровая семья – это здоровая церковь, здоровая семья – это здоровое общество. Здоровое общество – это здоровое государство. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, мы благодарны Тебе за то, что по милости Твоей Ты даровал нам сегодня возможность быть в Доме Твоем. Господи, слава Тебе за это. Боже милостивый, и Ты сегодня через эту книгу, богодухновенную, книгу пророка Малахии, через которую Ты обращался в древности когда-то к Израилю, Ты сегодня обращаешься к каждому из нас, ибо ситуация остается одинаковой. Люди не изменяются в лучшую сторону. И Ты, Господи, сегодня напоминаешь нам о том, чтобы мы были на страже своего духа, чтобы мы были на страже своих помыслов, чтобы мы могли уразуметь, что падение начинается с нечестивых помыслов, с нечестивых мыслей. Храни нас от этого, Господи, и оберегай нас от этого. И помоги нам сегодня помышлять о горнем, о том, где Ты находишься, Господи. Помоги нам мыслить о Тебе, страдальцы, о Тебе, Боге нашим, который умер за грехи наши, ибо это настолько, настолько серьезно, что Тебе, Божьему Сыну, пришлось воплотиться и взойти на крест, чтобы нас освободить от этих грехов. Помоги нам, Господи, уразуметь серьезность греха. Он не нейтрален к нам. Он ведет нас в погибель. Он ведет нас к разлуке с Тобой. Сохрани нас, Господи, от этого и научи нас бороться с этими мыслями. Научи нас, Господи, размышлять о горнем. И если в нашем собрании есть те души, которые еще находятся во грехах, Господи, поторопи им, пошли им в их разум, в их ум вот эти добрые помыслы обратиться, покаяться, чтобы принять дар вечной жизни из Твоих рук, чтобы принять жизнь из Твоих рук. Мы все это просим во имя Иисуса Христа. Услышь нас, Спаситель наш, и Бог наш, благослови каждую душу здесь находящуюся. В особенности мы просим за сестру Надю, за ее переживания, за ее сына Павлика. Господи, мы просим, чтобы Ты сам помог выйти из этого тупикового положения. Выведи, Господи, для Твоей славы, для их радости и для их утешения. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.